Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы будем говорить о богословии Рождества Христова. И мы рассмотрим те вопросы, которые обозначили для нас древние богословы, которые изучали богословие Рождества Христова, и также средневековые богословы и богословы, более близкие к нам. Это первая передача по данной теме. Богословие Рождества Христова, оно наличествует в словах, которые говорили отцы церкви на Рождество Христово. И первый вопрос, который мы рассмотрим, как согласовать величие Божие и то, что Бог умаляется до рождения в Вифлееме, как отроча млада, при этом оставаясь действительно предвечным Богом, как мы и словословием Христа, что Он отроча млада, предвечный Бог. И в богословии этот вопрос, он был открытый, насколько это могло как бы бросить вызов божественному величию. И предлагались следующие ответы. Во-первых, каждое существо, оно существует, имея некое главное выражение своего собственного существования. Например, если говорить о человеке, то человек – это мыслящее существо. И способность мыслить – это главное выражение вот человеческого существования, в отличие от тварей, которые ниже, чем человек. Так вот, если мы говорим о Боге, о истинной природе Бога, как это вытекает из слов Дионисия Ареопагита, является благо. Благо в самом широком смысле этого слова. И если высшим выражением божественной природы является благо, то, что мы воспринимаем в словах «Бог есть любовь», следовательно, Богу незазорным было совершить то, что он совершил. Сама сущность божественного блага, по словам Дионисия Ареопагита, распространять благость во все сущее. Распространять благость во все сущее. Таким образом, сущности божественного блага и принадлежит распространять себя во все сущее, и наиболее возвышенным способом, по каковой причине, на чем настаивает блаженный Августин, он, то есть Господь, таким образом соединил сотворенную природу с собою, что возникла единая личность из трех субстанций – Слово, собственно, Божество Сына Божия, Слово, Души и Плоти. Таким образом, для Бога нет никакого, как бы, вот такого непосредственного уничижения в том, что он становится человеком, а напротив, это то, что проистекает из божественной любви. То, что проистекает из божественной любви, когда Бог распространяет свою благость на все творение, прежде всего на то творение, которое создано по образу Божию. Причем Библия настаивает на том, что по образу Божию создан именно человек. Об ангелах ничего подобного не сказано. О них не сказано, что они созданы по образу Божию. Тем более о тех тварях, которые значительно ниже человека. Таким образом, в этом и есть проявление отеческой заботы. Ведь что такое отеческая забота? Отеческая забота – это то, что проявляется со стороны отца по отношению к его чадам. А чадо любого отца, оно по образу отца, плоть от плоти, кровь от крови, кость от кости. Это в земном понимании отцовства. А если Бог создал человека по образу своему, то в некотором смысле человек, он действительно является чадом Божиим, а во Христе Иисусе происходит такое всецелое усыновление человеческой природы Богу Отцу, когда происходит ипостасирование, восприятие божеством вот этой человеческой природы. Вот эта встреча, которая происходит во Христе между божественным и человеческим, она ничего не сообщила божеству, потому что божество самодостаточно, но сообщила все человечество. Ибо после Бога воплощения мы все стали сотелесниками Сына Божия. То есть вступили в такой новый формат родства с Богом, который только и возможно совершиться в Его Сыне. Блаженный Августин писал: христианское учение никоим образом не утверждает, что Бог так соединился с человеческой плотью, что-либо забросил или утратил, или перенес и, так сказать, заключил в это немощное тело попечительство об управлении Вселенной. Так могут думать только те, которые не способны видеть что-либо помимо телесного. Ведь Бог велик не массой, а силой. И нет ничего, что могло бы стеснить или обузить величие Его могущества. И уж если даже произносимое человеком слово может быть одновременно услышано многими, и при этом каждому услышано все целиком, то что же невероятного в том, что неизмененное Слово Божие присутствует всюду и всегда. Следовательно, нет ничего неуместного в том, что Бог становится человеком. Итак, мы рассмотрели вот этот вопрос. И следующий вопрос, который мы рассмотрим, какая была необходимость, чтобы Слово Божие, второе лицо Святой Троицы, соделалось человеком. Значит, по первому вопросу мы устанавливаем, что акт Боговоплощения – это акт божественной любви и благости. А второй вопрос – какая была необходимость, прежде всего, для самих людей, чтобы Бог соделался человеком? У нас идет Рождественский пост, поэтому несколько передач мы будем посвящать именно богословию Рождества Христова. Итак, второй вопрос. Какая необходимость Боговоплощения? Первое. Это связано с нашими вероубеждениями. В том смысле, что факт божественного воплощения является источником, который усиливает нашу веру, потому что вера, она существует и как акт надежды. Когда мы верим, то мы и надеемся. И вот Блаженный Августин писал по этому поводу: чтобы человек надежнее шел к истине, сама истина, Сын Божий, восприняв человечество, упрочил и утвердил веру. Конец цитаты. То есть, по Августину, Боговоплощение усиливает веру в роде человеческом. Одно дело верить в Бога, который бесконечно превознесен над своим творением, другое дело верить в благостного Бога, который воплощается и становится одним из нас, как пишет апостол Павел, стал подобен нам во всем, кроме греха. Вот здесь вера в такого Бога, доверие к Нему всецело возрастает. И следующая причина, почему Бог воплощается, это связано с надеждой, которая благодаря этому акту Боговоплощения, она усиливается, и об этом Августин говорит. Что еще было столь необходимым для возведения нашей надежды, как не показать нам, насколько Бог любит нас? И какое еще есть тому более очевидное доказательство, чем то, что Сын Божий соизволил соучаствовать с нами в человеческой природе. Значит, с одной стороны, акт Боговоплощения усиливает нашу веру, а с другой стороны, усиливает нашу надежду, потому что, когда мы верим в того, который настолько приблизился к нам, что стал одним из нас, такая вера порождает и христианскую надежду. И, в-третьих, большое значение Боговоплощение имеет для нас по отношению к любви, которая, по словам Августина, она буквально воспламенилась через осознание акта божественного воплощения. И Августин пишет: «Можно ли вообразить большую причину пришествия Господа, чем явить нам любовь Божию?» Таким образом, Бог доказывает свою любовь к нам не только на Голгофском кресте, когда Он умирает нас ради человека нашего, ради спасения, но и фактом своего Боговоплощения, видимая сторона которого – это рождение Христа в Вифлееме Иудейском. И далее Августин пишет: «Если мы были медлительны в том, чтобы полюбить, то, по крайней мере, нам следует поспешить ответить любовью». Конец цитаты. То есть имеется в виду поспешить ответить любовью тому, который настолько возлюбил нас, что приблизился к нам таким образом, что стал одним из нас. Но если четвертый важный аспект, почему необходимо было Боговоплощение, имеется в виду, что в своем Боговоплощении Христос являет нам пример подлинной человеческой жизни. Пример подлинной человеческой жизни. И в связи с этим блаженный Августин в одной из своих проповедей говорит: «За человеком, который видим, не последовали бы, а за Богом последовали бы, но он невидим. Поэтому Бог сделался человеком, чтобы быть видимым человеку, и чтобы тот, за кем бы последовал человек, то есть за Богом, был ему видим». Конец цитаты. Мы находим в Нагорной проповеди призыв Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Но в то же время в Библии сказано: «Бога никто никогда не видел и видеть не может». Так вот, в Боговоплощении Христос, Сын Божий, показал нам характер Бога Отца, раскрыл подлинное намерение Бога Отца по отношению к нам. И когда один из апостолов попросил его: «Покажи нам Отца, и будет довольно», Христос ответил, что видевший Его, видел и Отца. То есть задача Сына в Его Боговоплощении: с одной стороны, явить нам пример истинной человеческой жизни, потому что Христос не только истинный Бог, но и истинный человек, а с другой стороны, показать Бога как образец для нас, для подражания, что соответствует призыву Христа: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Причем интересный такой аспект, когда апостол Павел пишет о Боговоплощении, он вдруг неожиданно пишет, что Бог показал себя воплощение Сына Божия не только человеком, но и ангелом. А в каком смысле ангелом? Имеется в виду то, что ангелы не созерцали Бога. В Ветхом Завете описано, что ангелы крылами закрывали свои лики, тела, и только восклицали: «Свят, свят, свят, Господь». Почему они закрывали свои лики? Чтобы не принять за Бога то, что Богом не является. И Христос показал характер Бога Отца и ангелам в том числе. Поэтому апостол Павел и пишет: великое беспрекословие благочестия тайна, Бог явился во плоти, проповедан в народе, показал себя ангелом. И есть пятая причина боговоплощения в отношении всецелой причастности божеству, то, что составляет подлинное блаженство человека и является как бы целью человеческой жизни. И это все нам даровано человечеством Христа, о чем блаженный Августин в своей проповеди говорит: Бог сделался человеком, чтобы человек мог бы быть сделан Богом. И другие отцы говорят, Афанасий Великий, что Бог сходит на землю, чтобы нас вознести на небеса, соделывается человеком, чтобы нас сделать богами по благодати. Таким образом, мы видим, что во всех отношениях акт боговоплощения, который раскрывается в Рождестве Христа в Вифлееме, он приносит для нас великие преимущества. Есть и другие причины, почему Бог становится человеком. И богословы рассматривают и эти причины. Во-первых, после того, как Господь ипостасировал в себя человеческую природу, происходит ипостасирование человеческой природы в личность Бога-человека, человек становится выше дьявола. Выше дьявола. Дьявол – это бестелесный дух, и когда-то это был светлый ангел. А в людей заложен страх перед дьяволом, как перед чем-то очень могучим. Но смотрите, что пишет блаженный Августин. «Ибо человеческая природа таким образом соединилась с Богом, что возникла единая личность, единая ипостась. Так что те гордые духи, то есть падшие духи, не смеют поставить себя выше человека от того, что у них нет плоти». Конец цитаты. Вот здесь очень интересное решение находит блаженный Августин. Он говорит, что так как Бог стал нашим сотелесником, он ипостасирует человеческую природу, то человеческая природа становится выше ангельской природы, потому что природа ангелов не ипостасируется в природу Бога. И теперь страх перед злыми духами, он преодолевается тем фактом, что во Христе была и полнота божества телесна, как пишет апостол Павел. А во-вторых, это связано с тем, нам преподается истина, сколь велико достоинство человека, которое не должно быть запятнано грехом, если Господь нас вознес на такую высоту. То есть это мотивация уклоняться от любого греха. И по этому поводу блаженный Августин пишет: «Бог показал, какое высокое место занимает среди тварей человеческая природа, явившись людям в истинном человеке». Конец цитаты. А Папа Римский Лев Великий, святитель, в проповеди на Рождество Христово так и говорит: «Познай, христианин, свое достоинство, и, став сопричастником божественной природы, откажись от возврата посредством злых дел к своему бывшему ничтожеству». Конец цитаты. Вот здесь мы видим, что Господь настолько поднял высоко нашу природу и, постасировав ее в единство со Словом, что это основание для нас оберегать чистоту своего человеческого бытия, которое поднято на такую высоту. Обычно люди, когда впадают в какие-то грехи, они говорят: да, но ведь было же грехопадение, человеческая природа исказилась, и вот все, что с нами происходит, это результат этого всего. Да, было падение человеческой природы, но было и возвышение человеческой природы в акте соединения. Халкидонским определением во Христе божественное и человеческое неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя не слиянно. Поэтому это уже не извиняет нас, что мы после чуда воплощения Христа, то есть после чуда такого возвышения человеческой природы, позволяем себе совершать какие-то опрометчивые поступки. И третье, согласно Августину, для устранения человеческой самонадеянности благодать Божия сообщает нам в человеке Христе, благодать Божия сообщается нам в человеке Христе без каких-либо предварительных заслуг, то есть с нашей стороны. То есть мы не заслужили то, что мы получили от Бога. И наша человеческая самонадеянность разрушается вот этим фактом, что благодать Божия достигает нас в человечестве Христа без каких-либо предварительных заслуг с нашей стороны. И четвертая важная причина, почему Бог воплотился, чтобы человеческая гордыня, которая является главным препятствием к тому, чтобы человек прилеплялся к Богу, может быть изобличена и исцелена через столь великое смирение Бога. Это тоже слова блаженного Августина. По этому поводу блаженный Августин настаивает на том, что предвечный Бог становится отроча млада, потому что мы слишком взрослы в нашей греховности. Мы слишком взрослы в нашей греховности, покрыты этой греховностью, как говорил владыка Антоний Блюм, как некой коростой. Но перед лицом Бога, который умаляется до состояния отроча млада, маленького младенца, вот эта наша взрослость во грехе, она дает трещину. Потому что когда мы созерцаем тайну рожденного в Вифлееме и видим беспомощное младенческое тело, и воспеваем Христа как отроча млада, предвечного Бога, в то же время здесь любая гордыня греховная, она начинает разрушаться. В дни рождественских событий мы дарим подарки, получаем подарки, обмениваемся поздравлениями с другими христианами, выходя из дома, вглядываемся в небеса, не увидим ли там Вифлеемскую звезду, то есть мы становимся детьми. Как Христос говорит, будьте как дети. И вот чудо божественного умаления до трача млада, до состояния маленького младенца, это чудо, которое может разрушить нашу вот эту взрослость во грехе. Пятая причина, чтобы освободить человека от рабства греха. И по этому поводу Августин пишет: должно было быть исполнено так, чтобы дьявол был преодолен праведностью человека Иисуса Христа. Конец цитаты. Почему это важно? Бог становится человеком, и по той причине, чтобы дьявол не смог бы сказать: я победил человека, то есть Адама, но проиграл Богу. Если бы Бог волевым решением, скажем так, спас бы нас. Бог мог совершить наше спасение и без Бога воплощение. Это отцы признают. Но Бог избрал для нас лучший способ нашего спасения. Бог становится человеком, чтобы в своем человечестве одержать победу там, где первый человек, Адам, потерпел полное поражение. Таким образом, Христос воплощается не только нас ради человека и нашего ради спасения, Он воплощается и за нас, чтобы совершить в себе самом то, что мы не способны совершить, то, на чем преткнулся наш праотец Адам. И все это исполнилось в акте искупления. И это чудо божественной милости. И вот смотрите, что пишет папа Лев Великий, святитель: слабость была воспринята силой, смирение величием, смертность вечностью, дабы один и тот же посредник, то есть Христос, между Богом и людьми мог умереть в одном и воскреснуть в другом, ибо то и другое было надлежащим для нас лекарством. Ведь если бы Он не был Богом, Он не сообщил бы нам лекарства, а если бы Он не был человеком, Он не предоставил бы примера. Конец цитаты. Имеется в виду пример настоящей жизни человеческой. Мы называем Христа учителем. Учителем. Но учитель — это не только тот, кто нас обучает, но это и тот, кто являет нам пример для подражания. Таким образом, соединение божественного и человеческого, все это имело глубокий смысл, в том числе и педагогическое значение. Потому что подражать человеку, которого мы видим, это то решение, которое найдено для нас, а истинный человек Христос, Он к тому же истинный Бог. И подражание истинному человеку Христу осуществляет обожение в нас, потому что в самом Сыне Божьем божественное и человеческое в единой ипостаси. Таким образом, мы и восстанавливаем образ Божий подобие Богу, то, что было омрачено в акте грехопадения. Теперь мы рассмотрим вместе с древними богословами следующий вопрос. Вот Христос рождается в определенное время, и насколько это время было выбрано, скажем так, точно и правильно. Например, в послании к Галатам 4.4 мы находим такие слова: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». И вот что же понимает апостол Павел под полнотой времени? И мы рассмотрим этот вопрос. Христос является в этот мир с целью вывести нас из состояния рабства в состояние свободы. И в этом смысле прообразом Христа является боговидец Моисей, который осуществлял исход еврейского народа из Египта. Христос является в этот мир как освободитель всех людей. Моисей спас только еврейский народ, а Христос является в этот мир, чтобы спасти и египтян, и евреев, и римлян, и греков, и скифов, и варваров. И Беда Достопочтенный пишет о Христе, что Он соизволил принять плоть в такое время, чтобы вскоре после Своего рождения быть записанным при переписи Кесаря и этим подчинить Себя неволе ради нашей свободы. Конец цитаты. О чем это? Христос, с одной стороны, исцеляет нашу природу в самом себе, и в то же время, через перепись, подчинившись тому, что предлагала светская власть, Он в себе самом и с нами, и за нас совершит всецелое освобождение рода человеческого. Другой важный момент, почему именно в это время рождается Христос. Тогда на земле, в понимании отцов, царил мир. Был один правитель, император Август, и царил мир, потому что прекратились все войны. Август установил свое господство над миром, и прекратились все конфликты, и вот тогда рождается Христос. А ведь о Христе сказано, послание к Ефесянам 2.14, «Он есть мир наш, соделавший из обоих одно». По этой причине блаженный Иероним при истолковании слов пророка Исаии говорит: «Взглянув на историю древности, мы обнаружим, что вплоть до 28-го года правления Кесаря Августа по всему миру шли войны, и прекратились они тогда, когда родился Господь». Блаженный Иероним прямо это связывает с пророчеством Исаии 2.4: «Не поднимет народ на народ меча». И действительно, когда рождается Христос, воцаряется абсолютный мир. А другая причина, почему Христос рождается в определенное время, приличествовало родиться тогда, когда миром правил один правитель, ведь он, Христос, пришел, как сказано, рассеянных чад Божьих собрать воедино. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, 52 стих. «Дабы было одно стадо и один пастырь». И другая очень важная причина. Христос пожелал быть рожденным во время господства чужеземцев, римских оккупантов, которые отняли скипетр царской власти от евреев и перепродали идумянину Ироду, и которые лишили евреев судебной власти, в том смысле, что евреи могли совершать суд, но приговор утверждали только римские власти. Как и в случае с осуждением Христа, они его осудили, но потом повели к Пилату, потому что были лишены права самим подтверждать приговор и осуществлять его. А ведь это было предсказано умирающим патриархом Иаковом за тысячелетия до Рождества Христова. И об этом мы читаем в книге Бытия, 49 глава, 10 стих. Вот это пророчество Иакова. «Не отойдет скипетр от Иуды», то есть царская власть, «и законодатель отчесил его, доколе не придет примиритель», то есть Христос, «и ему покорность всех народов». Именно так все произошло. Святитель Иоанн Златоуст говорит, «доколе еврейским народом правили дурные еврейские цари, для исцеления посылались пророки. Ныне же, когда народ Божий подпал под власть дурного царя, чужеземца, родился Христос, поскольку для столь тяжкой и опасной болезни потребовался более искусный исцелитель». То есть одно дело уврачевание еврейских царей, все-таки из дома царя Давида, а другое дело, когда и царем над ними становится не еврей. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчесил его». Вот как раз выносить смертный приговор они не могли, поэтому Христос рождается тогда, когда законодательная власть тоже отходит от них, как и скипетр царской власти, они тоже все это теряют. Теперь мы рассмотрим еще один вопрос. Это вопрос, связанный с тем, что вот Христа обнаружили через Вифлеемскую звезду. И насколько это сообразуется с истиной Божией, ведь его находят звездочеты, астрологи, которые к тому же называются волхвами, то есть магами. И отвечая на этот вопрос, экзегеты настаивают на том, что евреям было привычно принимать божественные откровения через ангелов, через посредство которых они получили и закон. В книге Деяния 7:53 сказано: «Вы, которые приняли закон при служении ангелов». Вот евреям более прилично было принимать откровения от Бога через ангелов. И мы видим, как Дева Мария получает откровение через архангела Гавриила, как Захария получает откровение через архангела Гавриила. А язычникам, вот не евреям, прежде всего вот этим звездочетам, астрологам, им непривычно было принимать откровения через ангелов, потому что они ангелов едва ли знали. Но они все время наблюдали за движением звезд. Поэтому рождение Христа раскрывается перед ними вот таким образом. Таким образом. Появляется на небе звезда, которая ведет их к месту рождения Христа Спасителя. То есть Господь для каждого народа выбирает средства посвящения в эту тайну его Рождества сообразно представлениям этого народа. Например, праведники Симеон и Анна посредством действия Духа Святаго, согласно сказанному в Писании, посвящаются в эту тайну. Это Евангелие от Луки 2.26, где сказано, ему, то есть старцу Симеону, было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пророчица Анна тоже приходит в храм по вдохновению от Духа Святаго. Пастухам является тайна Рождества Христова через ангелов, потому что это еврейские пастухи, и они воспринимали такое явление, как бы, скажем так, в парадигме ветхозаветных пониманий того, как вот Господь открывает свою волю. С другой стороны, и пастухам, и волхвам эта тайна открывается немножко не так, как Симеону и Анне, действием Духа Святаго, а посредством зримых образов или явления ангелов, или явления звезды. На самом деле это одно и то же. Почему? Потому что, как учат отцы, под видом звезды по небу двигался ангел. Двигался ангел. И это именно так. Например, Августин в своей проповеди на Богоявление, он говорит, ангелы обитают на небесах, а звезды их украшают. И потому посредством тех и других небеса славят Господа. Конец цитаты, то есть ангелы и звезды как бы составляют сходный чин. При этом пастухам, которых, как евреев, не смущало явление ангелов, о рождении Христа сообщают ангелы, тогда как волхвы, которые наблюдали за звездами, через звезду они приобщаются к этой тайне. Святитель Григорий Великий пишет, евреям, как существам разумным, приличествовало быть наставленным этим разумным животным, то есть ангелом. Тогда как язычники, кои не были способны разумно познавать Бога, были приведены к Богу посредством не слов, а знаков. Таким образом, Господь, как могущий говорить, был обнаружен говорившими вестниками, а как еще не могущий говорить, потому что он был младенец, младенцы не говорят, был обнаружен безмолвными элементами, то есть звезда, которая их привела к яслям. Есть еще одна причина, а именно та, вот пишет блаженный Августин, это проповедь на Богоявление: Аврааму было дано обетование бесчисленного потомства, которое имело произойти в силу не плотского воспроизводства, а плодородия веры. Оно было сравнено с множеством звезд, что как будто бы указывало на небесное потомство. Конец цитаты. Поэтому язычники, которые обозначены звездами, были побуждены восхождением новой звезды к поиску Христа, через которого они стали семенем Авраамовым. О чем это? Когда Аврааму было показано его потомство в виде бесконечного количества звезд, святые отцы говорят, а еврейский народ не настолько многочисленный, как звезды на небе. Значит, имеются в виду потомки Авраама не только по плоти, но и по вере. То есть те, которые примут веру Авраама, станут герами, пришельцами в общину Авраама. А так как волхвы должны были в святости высеять на небе, как звезды, их ведет звезда. Хотя сама эта звезда, она имела только внешнее выражение, как звезда, но под видом звезды по небу реально перемещался ангел. И блаженный Феофилакт на это обращает внимание. Он пишет, что звезды так по небу не ходят. Во-первых, чтобы двигаться именно в таком направлении, и то она пропадает, то она появляется в условиях Ближнего Востока, там небо достаточно ясное. А когда говорится о самой встрече со Христом-младенцем, сказано, что звезда стала над тем местом. А Феофилакт блаженный рассуждает, если звезда стоит над городом, то каждому кажется, что она стоит над его домом. Что это значит? Она приблизилась. И она стала точно над этим домом, а звезды так, понятно, не могут приближаться. Это был именно ангел. И есть такая точка зрения, что вот эти волхвы были последователями Валаама, того самого ветхозаветного Валаама, который предсказал, что звезда взойдет от Иакова. Поэтому, видя, что эта звезда появилась внезапно в звездной системе, они пришли к выводу, что она была предсказана Валаамом, как указывающего на царя царей. И Августин в проповеди на Богоявление пишет, этим волхвам было открыто ангелами, что звезда была знаком рождения Христа, и, по мнению Августина, добрые ангелы таким образом направляли этих людей. А Лев Великий, тоже проповедь на Богоявление, настаивает, помимо привлекшей их телесное зрение внешней формы, в ней, то есть в этой звезде, были и особо сияющие лучи, просвещающие их умы светом веры. А теперь возникает вопрос, а насколько свет этой звезды просветил их умы светом веры? Настолько, что они получили полное представление о том, кто такой Христос. Это видно по их дарам. Они принесли ему золото, как царю царей, ладан, как Господу, а смирну, как человеку, которому предстояло умереть. ибо смирна входила в состав бальзама, которым натирали тело мертвого человека. И вот по характеру этих даров мы видим, что они были посвящены в эти величественные тайны, в тайну, прежде всего, боговоплощения самого, в которую пытаются проникнуть ангелы. Как папа Лев и написал, помимо привлекших телесное зрение внешней формы, в ней, то есть в этой звезде, были и особо сияющие лучи, просвещающие их умы светом веры. Рождественский пост продолжается. Свет Вифлеемской звезды вот этими лучами, особо сияющими лучами, как о них говорит Лев Великий, святитель, способны просветить и наши умы светом веры. Это первая наша передача на тему богословия Рождества Христова. И если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы проведем вторую встречу по этой же теме, чтобы к самому дню Рождества Христова подойти уже вооружившись самим этим церковным богословием Рождества Христова. Христос рождается, славите!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.